Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:08 в Москве. Это передача «Особое мнение». Сегодня с вами в студии я, Наргиз Асадова, и представляю вам моего гостя. Это музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно вас у нас не было. Все ваши почитатели и слушатели радиостанции задают вопросы, где же вы так долго пропадали.
У меня был гастрольный тур по Америке, я туда езжу, каждый год путешествую по разным университетам американским и читаю тамошним студентам лекции на английском языке, ну, о нашей жизни, в основном о музыке, о культуре, медиа и так далее. В этот раз у меня был интересный маршрут, то есть были такие места, куда меня до сих пор не заносило, скажем, Госуниверситет штата Огайо в городе Коламбус, самый крупный университет в Штатах, 56 тысяч студентов.
Все, наверное, думают, что Гарвард самый крупный.
Нет, это такие... маленькие элитно, это такие народные университеты для миллионов простых американцев. Значит, да, Огайо, Индиана, Висконсин, все такое прочее. Выборы там пережил американские промежуточные. Надо сказать, был шокирован в некоторой степени и довольно неприятным образом.
Ну, об этом, может быть, мы во второй половине передачи поговорим.
Это вряд ли.
Потому что вас не было очень долго, событий накопилось очень много вопросов. Кстати, если у вас есть дополнительные вопросы, помимо того, что вы прислали нам на сайт, то присылайте их на смс плюс 7-985-970-45-45. Также напоминаю, что у нас на сайте echo.msk.ru идет видеотрансляция нашего эфира. Ну и наша уже, наверное, полюбившаяся вам кардиограмма на сайте «Эхо Москвы». Вы видите баннер «Голосуйте за слова» с фотографией Артемия Троицкого. И вы можете зайти и проголосовать за или против того, что говорит Артемий Кимович. Не за него, как личность, а за то, что он говорит, или против. И результат будет у нас на экране. Вот я сейчас поверну камеру, веб-камеру, так, чтобы было видно и нашим зрителям в интернете.
Главное, ну, чтобы это мне не было видно, да?
Вам это не будет видно. Я могу только вам по секрету как-нибудь потом прокомментировать.
Да нет, мне на самом деле пофигу, как будут за меня голосовать. Я прекрасно знаю, что обычно, как показывает практика нашей стороны, голосуют не за тех и не за что.
Ну, посмотрим. Значит, сегодня... Самое, наверное, главное такое событие, которое все обсуждают активнейшим образом, это вручение премии Владислава Листьева Леониду Парфенову. И даже не только не то, что вообще ему вручили эту премию, он стал первым номинантом этой премии, но то, с какой речью он выступил. Я позволю себе прочитать некоторые отрывки. Ну, в частности, журналистские темы, а с ними вся жизнь окончательно поделилась на проходимые по ТВ и непроходимые по ТВ. Дальше, что касается нашей власти. Да, рейтинг действующих президента и премьера оценивается примерно в 75%. В федеральном телеэфире о них не слышно критических, скептических или иронических суждений. Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. На прореженной эфирной грядке любой овощ будет выглядеть фигурой просто в силу регулярного поведения, появления на экране. Ничего нового он нам с вами не открыл, но тем не менее, вот давно мы не слышали таких речей. Насколько я знаю, в прямом эфире федеральных телеканалов не показывали речь Парфенова, но, естественно, она разошлась на цитаты в интернете. А как вы думаете, почему это сейчас стало возможно? Вообще такая премия, ее раньше не было, Парфенов ничего бы не получил. Там, 5 лет назад.
По поводу премии ничего не знаю. Парфенов и Леонид получил уже массу премий ТЭФИ, абсолютно заслуженно. Я так думаю, что эта история получила такой резонанс, во-первых, потому что это Леонид Парфенов. Вот. А Леня все-таки, как ни крути, это у нас один из самых талантливых людей на телевидении и один из самых блестящих профессионалов. Если вообще не самый талантливый и самый блестящий. Во-вторых, и это, наверное, даже главнее, Лёня никогда не был ни фрондёром, ни диссидентом. Он всегда был человеком очень аккуратным, осторожным, абсолютно стопроцентно как бы вовлечённым в корпоративный телевизионный бизнес со всеми его кодексами, моралями, этиками и прочее, прочее. Поэтому то, что Лёня себе позволил высказывание такого плана, да, По поводу того, что я его называю Леня, это вы извините, ради бога, это не какая-то такая фамильярность идиотская. Дело в том, что мы с ним, в общем, очень долгое время были близкими друзьями. И, кстати, он меня перетащил в 94-м году на НТВ и так далее. Ну, где-то последние лет 10 мы с ним встречаемся и общаемся значительно реже. Но, опять же, просто потому что жизнь у нас складывается очень по-разному. Вот. Но человек, это мне очень хорошо знакомый, год так примерно с 83-го, угу. Близкий и родной. Так вот, то, что это сказал Парфенов, это просто как бы достаточно шокирующая новость, в первую очередь, для телевизионных чиновников. То есть, понятно, если бы это сказал, ну, условно говоря, я, ну, это не произвело бы и сотой доли того эффекта, потому что от меня можно ожидать чего угодно. Леонида Парфенова этого не знали. То, что он сказал, не вызывает у меня ни малейших возражений, за исключением одной единственной фразы. Когда он сказал, что вся вот эта ущербность нашего информационного и политического телевидения выглядит особенно заметно и рельефно на фоне каких-то там огромных успехов по части сериалов и развлекательных программ. Ну, по поводу сериалов, тут я небольшой специалист, я их не смотрю. То немногое, что я краем глаза замечаю, заставляет меня подумать, что если на сотню какого-то вот этого криминального и мелодраматического дерьма приходится один сериал типа, там, скажем, «Школа» или «Ликвидация», то это еще не говорит о том, что мы стали снимать сплошные «Твин Пиксы», да? Вот. Ну, а уж насчет развлекательных программ, тут уж я боюсь, тут я специалист, и тут я могу сказать, что никаких прорывов нет, даже и намеков на эти прорывы не имеются. И могу привести пример.
Мы обязательно приведем эти примеры, но только после рекламы. Напоминаю, что это особое мнение музыкального критика и журналиста Артемия Троицкого.
Не уходи. Реклама.
Можно я у тебя переночую?
Что случилось?
Муж мне изменяет.
С кем?
С бездушной машиной. Каждый вечер ходит в Дженсер, кружит вокруг, разговаривает, гладит.
Как зовут?
Форд Фокус.
Надо брать. Сейчас экономия в Дженсер до 70 тысяч рублей плюс подарок.
Форд Фокус. Центр притяжения. Дженсер. Автоцентр обретения. 786-2626. Предложение действует до 31 декабря 2010 года.
Кризис кончился. Зарплаты растут. Журнал Forbes публикует ежегодное исследование доходов российских топ-менеджеров. Узнайте, сколько вы теперь стоите. Если вы, конечно, топ-менеджер. Свежий номер журнала Forbes уже в продаже.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19 часов и 16 минут в Москве. У микрофона Наргиз Асадова. И мой гость сегодня – музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий. Раз уж мы затронули тему развлекательных передач в нашем телевидении, то вот вам вопрос от служащего из Москвы. Добрый день. Видел вас на новогоднем концерте «20 лучших песен» в Крокус-Сити-Холле. Зачем вы принимаете участие в таких туфтовых мероприятиях?
Да, это были съемки новогодней программы Первого канала «20 лучших песен». Ведут вот Ургант, Цикало и вот Гарик такой, особо злостный юморист. И я туда пошел, ну, просто, во-первых, потому что я человек любопытный. А мне вообще нравится из чистого любопытства, а может быть, из социально-антропологического интереса, бывать в самых разных, зачастую неожиданных местах. Во-вторых, я туда пошел, естественно, ознакомившись с тем, что мне там предстоит сделать и что прокомментировать. Вот я согласился там сказать несколько слов об одной единственной песне из всех, что там были представлены в этой самой двадцатке. Это Вася Обломов «Еду в Магадан». И это на самом деле смешная песня, если кто не слышал, то советую. Посмеетесь. То есть это, конечно, не Noize MC, там все по-доброму, такой как бы комеди-рэп. Вот, но мило. Мило и совсем не бездарно. Ну вот, но по поводу развлекательных программ я могу тут сказать, что, конечно же, вся остальная подборка была абсолютно чудовищная. То есть это было все то же самое. То есть дежурный набор, Киркоров, Валерия, Меладзе, какие-то девушки, там раньше были Глюкозы или там какая-то Диана, теперь Нюша и Зара, в общем,
и Хрюша.
Анонимные какие-то персонажи, еще более анонимные girls-бенды, boys-бенды, очень было смешно наблюдать вот зачем. Обычно во всем мире идет инструментальная фонограмма, ну, поскольку сложно воспроизводить на концерте, в том числе на телесъемке, живой, скажем, оркестровый звук, да, так что идет инструментальная фонограмма, но артисты, естественно, поют вживую, иначе нельзя. Здесь было все с точностью до наоборот. Шла сплошная фонограмма вокальная, то есть мимика и жест. Никто там из всех этих многочисленных солистов звука не издал, кроме, разумеется, «Спасибо, привет, вы самые лучшие», там, «Юра Первому каналу», да, но при этом сидел в оркестровой яме эстрадно-симфонический оркестр и играл, то есть все вот эти струнно-смычковые группы там какие-то, там, саксофоны, трубы и так далее, то есть это было очень комично. Я там сказал, надо сказать, на этой съемке все, что думаю по этому поводу. Что останется в эфире, я не знаю, потому что, к сожалению, я уже давно это правило для себя уяснил. Общение с телевидением, если это только не прямой эфир, то это абсолютно как игра с наперсточником. Вот, то есть телевидение всегда тебя в результате обдурит. И ты мог сказать массу всего интересного, а оно при монтаже все повернет таким образом, что, естественно, они молодцы, а ты полный дурак. Вот это происходит на всех программах. Там самые известные были случаи у Гордона, по-моему. Вот. Ну и здесь то же самое. Ну ничего страшного, я доволен, что сходил, по крайней мере, понял, что на самом деле никаких вот этих самых изменений в развлекательном вещании на нашем федеральном телевидении нет. Так что боюсь, что Леня тут выдал желаемое за действительное.
А вот скажите, ответьте мне на такой общий вопрос. Вы вообще смотрите сейчас телевизор в России? Вообще, какова роль телевизора в России сегодня? У меня очень много знакомых, да, журналистов или людей, которые социально активны, у которых вообще даже нет дома телевизора, потому что он не нужен, его никто не смотрит.
Я могу сказать, что у нас на даче нет телевизора, вот, и мы его там на самом деле не смотрим, поскольку всякие речки, сосенки и так далее намного милее.
Ну, на даче понятно.
В Москве у меня есть телевизор, как это старинный телевизор фирмы Nokia. Представляете себе, фирма Nokia когда-то делала телевизоры. Это деревянный телевизор, то есть он мне дорог как реликвия, на самом деле. Вот стоит этот самый...
А еще с какой-нибудь целью вы его
используете? Деревянная Nokia. Я могу сказать, я смотрю программы новостей, но только в том случае, если что-то происходит. То есть вот всю вот эту вот баланду, вот всю вот эту информационную текучку я, естественно, смотреть не хочу. Потому что это, ну, я все-таки 35 лет своей жизни прожил в Советском Союзе. Мне сейчас 55 лет. Я прекрасно помню, что такое было программа «Время» и все такое прочее. Теперешняя программа «Время» практически не отличается от программы «Время» брежневского периода и значительно хуже, чем программа «Время», скажем, в конце 80-х, начале 90-х. Ну вот. Иногда я смотрю информационные программы как бы таким вот целенаправленным, сфокусированным образом, а также смотрю некоторые спортивные передачи. Вот я, к сожалению, упрекаю себя в этом, но ничего не могу с собой поделать, но я еще с 60-х годов фанат «Формулы-1», смотрю это дело с тех самых пор, как полюбил покойного Джима Кларка. Вот, так что Формула-1 я смотрю, ну, иногда еще какие-то особо выдающиеся спортивные состязания. Вот, больше не смотрю ничего, потому что, ну, мне просто жаль на это времени. К сожалению, Россия страна, как всем известно, с огромными расстояниями и большим количеством людей, которые живут в тех местах, где кроме телевизора вообще ничего нет. И это очень плохо. Вот я так думаю, что все нормальные люди, проживающие в Москве, Питере, в каких-то крупных областных городах, да, по идее, они должны были бы свои телевизоры просто-напросто взять и выбросить на помойку. Да? Вот. Но при этом реально есть масса мест, которые не позволяют вообще ничем развлечься, кроме как пинанием вот этого самого телеящика. Я так понимаю, что наша власть это прекрасно понимает, вот, и все это прекрасно понимают, и недаром зовут телевизор зомбоящиком, и называют его там и психотропным оружием, и средством массового оболванивания, и прочее, прочее. Могу со спокойной совестью, чистым сердцем присоединиться ко всем этим комплиментам.
Чтобы закончить вот нашу тему с речью Парфенова, задам вам вопрос, который нам прислал в интернет Артемий Григорян, пенсионер из Москвы. А премия Листьева, Парфенов и какими могут быть, ну, то есть он не стал уже уточнять, что за речь была, да, какими могут быть последствия лично для него после после этой речи? Вы видели лица присутствующих? Кстати, вы видели лица присутствующих?
Нет, естественно, я не видел лица присутствующих, тем более, что и сам не присутствовал. То есть, если там находилась какая-то наша телевизионная номенклатура, то я думаю, что лица у них были безрадостные, потому что они сами все это прекрасно знают. Сами эти люди прекрасно понимают, что они ради собственных карьер, зарплаты и прочее, прочее, заключили договор с дьяволом. Вот. А дьявол, как бы это наши власти, их информационная и вся прочая политика, и что они вот стараются максимально профессионально калечить наш народ.
Думаете, изменит что-нибудь речь Парфенова для него самого? Может быть,
я думаю, что если бы эта речь, ну, если бы все происходило еще несколько лет тому назад, то, во-первых, я не думаю, что Леня бы осмелился эту речь произнести. Угу. Во-вторых, я думаю, что в этом случае последствия бы были. То есть вы знаете прекрасно, что Парфенова где-то там в начале нулевых годов от телевидения отстранили.
Да-да-да, а что он значит работал... изменилось? Я-то хочу, чтобы вот не пропустили этот момент. Так сказать, 2 года назад. Он бы не сказал,
нет.
А вот сейчас что случилось?
Изменилось то, что на протяжении большей части нулевых годов у нас была вот эта вот густапсовая, путинская вот эта вот безнадега, да? То есть не было вообще ничего. Угу. Вообще была полная тишина и высокие цены на нефть, да? И корейские дарндулеты, и каникулы в Египте, и все. И народ сидел и прекрасно себя чувствовал. Сейчас, после кризиса, и в том числе и в связи с тем, что, в общем-то, вся эта вертикаль, она расшатывается, поскольку имеется, по крайней мере, уже не одна вертикаль, а полторы вертикали, Путин там и пол Медведева, да? Угу. Вот. То сейчас все-таки ситуация чуть более динамичная, чуть более веселая и более шаткая, да. Поэтому можно себе позволить многое из того, что несколько лет тому назад, я думаю, что кроме таких особо оголтелых, себе никто не позволял. Поэтому я думаю, что Леня, в общем-то, он, конечно, очень сильно волновался, я так понимаю, это я просто по рассказам тех, кто видел. То есть это не то, что он дорвался, да, вот он вот хотел вот наконец-то всем сказать правду матку, и вот допустили его до микрофона, и он это всем сказал. Нет, он, конечно, все прекрасно понимал, и он мучился сомнениями, и думал, а не навредит ли он, в том числе и себе, разумеется. Я почему-то думаю, что нет, что не навредит. Я не думаю, что после этой речи на него посыплются снова какие-то репрессии. Ну, в том числе и потому, что все люди, которые Леню знают, они понимают, что у него, как у Иосифа Бродского, его разногласия с властями носят скорее эстетический характер. То есть, в принципе, очень трудно быть умным, остроумным и талантливым человеком с хорошим вкусом и при этом прислуживать тупой и бездарной власти. Вот у Лёни это как следует никогда не получалось, к счастью. Я надеюсь, что не будет получаться и в дальнейшем. В принципе, это не получается вообще ни у кого. Могут быть какие-то споры по поводу Никиты Михалкова, но я просто считаю, что это такой монстр, что, в общем-то, готов ему даже и в талантливости отказать.
Поговорим еще о одной премии, скорее антипремию, которую вы выдавали коррумпированным сотрудникам МВД 10 ноября. Майор Николай Хованский, один из номинантов, которому вручили премию. Он был уволен из правоохранительных органов после скандального ДТП на Ленинском проспекте. Он написал письмо-претензию вам и призывает вас извиниться за распространение порочащей его информации и угрожает подать в суд на вас. Что вы можете сказать по этому поводу, прокомментировать как-нибудь?
Вы знаете что? Я услышал обо всей этой истории, мне позвонили друзья и сказали, что в какой-то нашей бульварной газете, по-моему, «Твоя жизнь», значит, там вот была опубликована эта самая статья с портретом майора Хованского, с моей фоткой и так далее, и вот говорилось о том, что вот он на меня подает в суд и так далее. Я очень обрадовался, потому что вот это чудовищное дело об убийстве двух женщин на площади Гагарина, его заминают просто с патологической настойчивостью. То есть сейчас это дело закрыли уже во второй раз. Его очень хотят закрыть, замять и присыпать
нафталином.
Сверху. Каким нафталином? Комьями земли, разумеется. Похоронить его хотят. И я подумал, что если на самом деле на меня подадут в суд, это будет... Возможно, последний, но, во всяком случае, очень хороший, уникальный шанс наконец-то снова разрыть это дело. Если вы помните, я однажды в эфире «Эхо Москвы» сказал, пусть Барков, которого я считаю убийцей, значит, этих самых двух женщин, вот пусть он подаст на меня в суд за клевету, пожалуйста. То есть я как... советский разведчик сказал, что готов принять огонь на себя. Просто потому что я уверен в нашей правоте. Вот. Но я думаю, что, к сожалению, из этого ничего не получится. Потому что, во-первых, совершенно там все это непонятно, чем-то я его оскорбил. То есть я просто назвал фамилию. Но дело даже не в этом. Я просто думаю, что
вынуждены
как только...
Вы должны вас прервать, потому что мы должны прерваться на рекламу и новости, а затем мы продолжим эту тему. Давайте. Никуда не уходите.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:33 в Москве. У микрофона Наргиз Асадова. Вы слушаете «Особое мнение» музыкального критика и журналиста Артемия Троицкого. Напомню, телефон для СМС плюс 7-985-970-45-45. И также у нас на сайте echo.msk.ru идет видеотрансляция нашего разговора. Вот вас спрашивают наш слушатель Андрей из Украины. Чем закончилось дело Баркова? Следствие закончено. Вы забудете об этом?
Нет, естественно, не забуду. Продолжая то, о чем я говорил перед рекламной информационной паузой, если майор Хованский окажется честным человеком и поможет нам разгрести это темное и постыдное дело, то я перед ним и с удовольствием извинюсь и помогу материально, если он в том нуждается. Уж я думаю, что скинемся как-нибудь с ребятами, и буду вообще очень рад это сделать. Хотя я почти уверен, что даже никакого иска не последует, то есть я думаю, что компания «Лукойл» быстренько отследила этот неожиданный информационный вывих, вот, и уже майору Хованскому прошли звонки и сказали ему, что нечего выпендриваться, вот, и давайте-ка решим дело полюбовно, и все такое прочее. То есть не дадут, я думаю, не дадут поводов вообще еще как-то это дело попробовать возобновить. Но забывать мы не будем, насколько мне известно, адвокаты работают, Федерация автомобилистов России тоже все это дело отслеживает. Так что рано или поздно, хотелось бы, чтобы рано, но вся эта сволота будет на чистую воду выведена.
Напоминаю, что это особое мнение Артемия Троицкого. Вот еще одно событие с вашим участием. Вместе с разными деятелями культуры вы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с открытым письмом. Значит, в нем вы призываете ввести в цивилизованные рамки практику совершения обряда жертвоприношений на Курбан-Байрам. Я процитирую документ. «Мы крайне удручены ситуацией, которая сложилась в последние годы в Москве. В дни празднования религиозного мусульманского праздника Курбан-Байрам в различных местах Москвы устраивается прилюдный забой жертвенных животных, который вынуждены наблюдать многие москвичи, в том числе и дети. С другой стороны, мы знаем, что там в Москве не хватает мечети, количество мусульман в Москве растет. Они все являются, многие из них, вернее, являются гражданами России, москвичами, людьми, которые платят исправно налоги. Как цивилизованно решить эту проблему?
Нет, ну я думаю, что это две абсолютно разные вещи. Одно дело мусульмане и мечети, а другое дело вот этот самый кровавый праздничек. Значит, говорят, что это традиционное, религиозное и прочее. Но я...
Говорят также, что нет места отведенного для этого, понятно, поэтому они, значит, на улицах молятся, забивают животных.
Значит, я могу сказать, что места можно, я так думаю, найти. Имеются места за городом, имеются бедалые мусульманские виллы с участками по несколько гектаров. Я думаю, для пары барашков там бы место обязательно нашлось. В общем, это отговорки формальные на самом деле. Главное то, что я считаю, что не всем древним традициям вообще есть место в 21 веке. То есть, скажем, еще совсем недавно традициями в Европе были и публичные казни, и публичные порки, и всевозможные кровавые мероприятия на ратушных площадях. Это было еще в начале 20 века. Сейчас это все выглядит абсолютной дикостью. Значит, надо подумать о том, что все-таки у нас страна европейская, и Москва – это европейский город. Вот, соответственно, если вы живете тут и хотите жить не только в мире, но и в гармонии с основной массой населения, то будьте любезны, соответствуйте каким-то этическим, да в конце концов и эстетическим, даже и гуманистическим требованиям большинства. То есть я абсолютно не против того, чтобы вообще эта традиция жила. Мне это не нравится, мне это абсолютно чуждо. Я видел это в Казахстане, это было ужасно, И потом я по праву там какого-то почетного гостя, ну, это было, конечно, с моей стороны абсолютно наивно, но я вот этих жертвенных барашков, я говорил: послушайте, ребят, вы это делаете в честь меня, я ваш гость, да, вот будьте любезны, не делайте этого. То есть я думаю, что, скорее всего, барашков зарезали бы на следующий день, да, ну, хоть там чуть-чуть я им жизнь продлил, да. Значит, если им это так важно, да, вот, проливать эту кровь невинных агнцев. Пусть они это делают, но пусть они это делают таким образом, чтобы не вовлекать в это людей, абсолютно непричащенных ко всему этому. Не делать это прилюдно на улицах и при детях, прочее. То есть я не против традиции ислама, вот, я против того, чтобы невольно, а может быть даже, я даже думаю, что, скорее всего, намеренно вовлекать в это какие-то содрогающиеся местные массы.
Ответил ли на ваше открытое письмо Сергей Собянин?
Я понятия не имею, ответил или нет. Я думаю, что устно, по крайней мере, ответил. То есть там шла речь, по-моему, о том, что он сказал, что это плохо и не надо этого делать и так далее. Дело в том, что не я писал это письмо, но подписал я его абсолютно сознательно.
А вы, кстати, уже успели составить свое мнение по поводу действий нового мэра Москвы? Там снос палаток, борьба, то, как она ведется с пробками?
Я думаю, что результатов пока что нет. В общем и целом, я, конечно, очень рад, что Лужкову скинули, поскольку он, ну, как, наверное, кто-то сказал, утратил чувство реальности. Вот как говорится в анекдоте про двух гаишников, доверенность какую-то потерял. Значит, я думаю, что, по крайней мере, первые год-два будут какие-то улучшения. То есть пока что Собянин, я уверен, он будет очень стараться. К тому же он прекрасно знает, что отношение в Москве к Лужкову было, скажем так, двойственным. Да? То есть одни его ненавидели, я в том числе, другие, скажем, очень многие пенсионеры, вот, они его любили. Вот, я постоянно слышал там, скажем, какие-то разговоры. Вот, Юрий Михайлович, ты какой был хороший, какой хороший парень. Это вот жена стерва его сгубила, да. Ну, естественно, крайне наивное рассуждение. То есть понятно, что в паре Лужков-Батурина ведущим, так сказать, в этом танго был Лужков, а не Батурин. А Батурин — это так, ширмочка, да, для понятно чего. Вот. Но, тем не менее, многие его любили. Естественно, Собянину надо будет постараться, чтобы каким-то образом завоевать доверие, особенно доверие тех, и кто, в принципе, критически настроен, и тех, кто будет ностальгировать по Лужкову. Поэтому я думаю, что поначалу будут какие-то хорошие дела и позитивные изменения, и все такое прочее.
Вы их еще и пока
год
не
ощутили. Год-два. Пока не ощутил, я думаю, что никто не ощутил. Вот. Год-два, я думаю, будет неплохо. А потом, я думаю, человек войдет во вкус этого московского всевластия и пойдет примерно то же самое. Поэтому я считаю, что абсолютно необходимо вот всех мэров, особенно в таких суперхлебных местах, как Москва, ротировать абсолютно безжалостным образом и не ждать даже 4 лет, а ротировать их года через 2. То есть устраивать какие-то промежуточные выборы.
Мы начали передачу с рассказа вашего о поездки в Америку, и будет, наверное, справедливо все-таки ответить на вопрос вот Ольги, нашей слушательницы. Какой же был шок в США? У вас 1 минута.
Шок в США был связан с так называемой Tea Party, чайной партией, которая теперь фактически прибрала к рукам республиканскую партию, которая, в общем-то, выиграла эти промежуточные выборы на местах. И это просто, это абсолютное мракобесие. То есть, как я уже сказал в частном разговоре, то есть на фоне Сары Пейлин, еще там каких-то дяди и тети из этой чайной партии, наш Жириновский выглядит просто интеллектуалом, утонченнейшим, образованнейшим человеком без малейших демагогических склонностей. Вот. Это, на самом деле, чудовищное, мракобесное такое американское, христианское, фундаменталистическое быдло, вот, которое фактически повело за собой очень много народу, недовольных тем, что у власти негр, недовольных тем, что у власти демократы, идут какие-то реальные реформы, которые посягают на какие-то правила, значит, вот этого самого американского молчаливого большинства. И больше всего меня, наверное, разочаровало то, как себя в этой ситуации повел Обама, который вместо того, чтобы им врезать, вмазать и так далее, сказать, пока я президент, вот сидите и критикуйте, но я буду делать свое дело, потому что я прав. Он стал извиняться, он стал
все
там
понятно.
Как-то расшаркиваться.
Вот так вот за 1 минуту Артемий Троицкий разложил по полочкам всю американскую политику. Мы вынуждены с вами попрощаться. Всего доброго,
счастливо.
До встречи.
Пока, Наргиз. Все.